Филимонов оглянулся. Васька Буслаев обнимался с таким же здоровенным парнем в кожаном камзоле и в бархатном берете. «Ну, за встречу-то можно», — сказал Буслай, обращаясь к богатырю. «А с каких пор всякая пузатая?» — начал Васькин знакомец, но подоспевший Жюль Верн его успокоил. «Это наш известный новгородский лекарь. У Василия Буслаевича ведь печень больная, ему нельзя». Реком и Антонушка с подозрением посмотрел на Костю.
«Лекарь, говоришь, с такой-то рожей? И чем он лечит? Деревянным клестиром на большой дороге?»
Ботан не растерялся. «Бывает и такое. Лекарю ведь часто приходится ночью к больному поспешать. Он же ведь давал клятву Гиппократа».
Антонушка расхохотался и представился.
«Антонио Челентано из Генуи, негациант. Бывал в ваших краях, пивал ваш мед как-то. Пил вместе с усами мед, да не попало в рот. Забыл уже, клянусь вакхом».
«Тут я смотрю лицо знакомое», — сказал Ботан.
«Мы уже виделись раньше?» — спросил кондотьер.
«Челентано у нас всякий знает», — сказал Жюль Верн. «Меня зовут Нил, а моего друга Константин».
«Постой», — сказал сеньор Антонио из Генуи. «Это не тот ли оруженосец Константин, которого обвиняли в смерти моего несчастного родственника Чирилла, предательски убитого в Киеве?»
«Я самый, только я не убивал».
«Надо же, как тесен выдуманный мир. Все в нем связано со всем».
«Да я знаю», – добродушно сказал Челентано.
Он и вправду походил на знаменитого певца и актера, только был при усах и ленинской бородке. «Знаю то, что юноша обличил настоящего злодея. Однако скоро ваш князь на расправу. Но нашу встречу необходимо...»
«Мы дали зарок перед иконой», – нашелся Жюль Верн, иначе Костя бы ему навешал финдюлей.
«Но мы-то с Базилетто не давали», – воскликнул Челентано. «А посему...»
Кончилось тем, что Филимонов обучил повеселевшего генуэзца песни из репертуара его потомка.
«Лащатеми кантаре», –
старательно выводил сеньор Антонио. Вскоре песню подхватила вся таверна. Музыкальный народ эти итальянцы. «Итальяно веро». Промежутки между переменами блюд Челентано спросил. «Так что же привело в вечный город таких славных ребят?»
«Так это им к папе надо», — объяснил Буслай. «На эту уидиенцию».
«Клянусь вакхом!» — рявкнул сеньор Антонио. «У меня совсем вылетело из головы. Вам нужен папа, а папе нужны вы!»
«Мы?» — опешил Ботан.
«Ну, не вы лично», — сказал Челентано, «а всякий пришелец из ваших краев. Его непогрешимое святейшество распорядился, чтобы в любое время дня и ночи, немедленно, за весьма приличное вознаграждение...»
«Вот это да», — сказал Костя. «А ты говорил, оставим его в Праге, сами доберемся».
«Проехали», — сказал Ботан и наступил ему на ногу.
«Тогда пошли прямо сейчас», — сказал генуэзец. 200 золотых на дороге не валяются».
Все четверо вышли из таверны. Кузьма Демьян летел над ними и осенял своими крылами. Только сизые голубиные перья он поменял на белоснежные. Все-таки к папе идем, а не кули с углем ворочить. По дороге богатырь не успевал восхищаться своей прозорливостью. «Знал же я, что Буслай нам пригодится, и что своих 100 пудов бросать нельзя. Вот удача!»
«Погоди радоваться», — сказал Ботан. «Может, папа у нас какие-то секретные сведения хочет узнать? Сколько полков, сколько дивизий на Руси?»
«Нет», — уверенно сказал Костя, — «никаких заморочек больше не будет, потому что куковяка у меня вот где».
И похлопал по тайному карману. Папские гвардейцы-швейцарцы в нелепых пестрых одеяниях, форму проектировал сам Леонардо да Винчи, вот уж повеселился. Сперва преградили им путь алебардами, но генуэзец объяснил им, что таких гостей папа ждет не дождется.
«Я, мы понимать», — сказал стражник, и
их пропустили в Ватиканский дворец. Перед глазами друзей предстала лестница, уходящая вверх. Они поднимались по бесконечным ступеням, пока не увидели фигурку папы, сидящего на своем святом престоле. Голову верховного понтифика почему-то венчал турецкий тюрбан, украшенный страусиными перьями. Маленькое доброе личико напоминало печеное яблоко.
«Сказочная бабушка!» – радостно воскликнул Костя. «Я тебя узнал! Ты-то нам и нужна!»
Во всем виноват Пушкин. Легенда о женщине, занявшей престол верховного римского первосвященника, родилась примерно в середине 13 века. Одни историки говорят, что в основе ее лежит религиозная ненависть к грешному прекрасному полу, и придумана она для того, чтобы ни в коем случае близко не подпускать дам к церковной службе. Им даже на алтарь запрещено входить. Жанну д'Арк отправили на костер еще и за то, что она ходила в мужской одежде. Внушить такое мог только дьявол. Другие медиевисты, спецы по средневековью, считают, что в легенде о Папессе и Анне отражены реальные исторические события и персонажи. В X веке всеми делами Вечного города заправляли две лихие бабенки – Феодора и Мороция, мать и дочь. Две выдающиеся красотки. Мужчин укладывали штабелями. 3 века спустя инквизиция живо бы с ними разобралась. А пока... 30 лет эти особы определяли, кому быть папой, кому королем, а кому даже императором Священной Римской и т.д. Времена были совершенно продажные и позорные. Рыцарством и не пахло. Брат убивал брата. Шли постоянные войны, затевались мятежи, плелись заговоры. И все это результаты непредсказуемой дамской политики. Вечный город завис в критической ситуации. Как должен был сицилийский, к примеру, крестьянин воспринимать вести из далекого Рима? «Коли там всеми делами заправляет баба, то она и есть самое главное. А кто может быть главнее папы?» Так вот и создавалось мнение народное. Имена сиятельных профурсеток забылись, а история о женщине на папском престоле накрепко застряла в заскорузлых мозгах и обросла подробностями. Как могла самозванка стать верховным понтификом? Переоделась в мужскую одежду и пошла продвигаться по духовной стезе. Стала отличницей и отличником. Заткнула за пояс лучших богословов, прославилась праведной жизнью. Вот ее и выбрали на конклаве кардиналов. Имя себе она выбрала простое и скромное – Иоанн. Финал у легенды тоже был страшен и позорен. Папесса Иоанна во время крестного хода вздумала рожать и тем себя разоблачила. Указывали даже точное место, где произошло сие прискорбное событие – между Колизеем и церковью святого Климента. Такие детали вставляют нарочно, чтобы рассказ казался подлинным. Вновь воскресла римская легенда уже в XIX веке, когда женщины стали играть ведущие роли в искусстве и политике и начали добиваться мужских привилегий. Самая известная из первых феминисток – писательница Аврора Дюдюван, печатавшаяся под мужским псевдонимом Жорж Санд. А в России к тому времени уже появилась героиня Отечественной войны 1812 года, кавалерист-девица Надежда Дурова. Тема стала актуальной. Душераздирающая история о женщине в папской тиаре достигла и модных салонов Петербурга, быстро перенимавших все парижское. Тут же за нее ухватился великий пересмешник Александр Сергеевич Пушкин. Он в ту пору сочинял известную ныне всем сказку о рыбаке и рыбке. Сказка с этим сюжетом в прозаичной форме была напечатана в известном сборнике «Братьев Гримм», но не тех бесшабашных проходимцев из одноименного фильма Терри Гильяма, а настоящих кропотливых собирателей фольклора. Правда, в их сказке желание сварливой жены рыбака выполняла не сверкающая золотая рыбка, а унылая плоская камбала. Одно слово – немец, перец, колбаса. А ведь братцы считались романтиками. Это именно в их пересказе рыбачиха пожелала стать римским папой. Ну, наш поэт сперва и пошел по этому пути. Вот отрывок из «Черновика». Проходит другая неделя. Вздурилась опять его старуха. Отыскать мужика приказала. Приводят старика к царице.
Говорит старику старуха: «Не хочу быть вольную царицей, я хочу быть римской папой». Старик не осмелился перечить, не дерзнул поперек слова молвить. Пошел он к синему морю, видит бурно черное море. Так и ходят сердитые волны, так и воют воем зловещим. Стал он кликать золотую рыбку. «Добро, будет она римской папой». Воротился старик к старухе. Перед ним монастырь латинский. На стене латинские монахи поют латинскую обедню. Перед ним Вавилонская башня. На самой наверхней, на макушке, сидит его старая старуха. На старухе сорочинская шапка. На венце тонкая спица. На спице Строфилус птица. Кажется, так и слышишь голос Арины Родионовны. Но потом следует желание стать владычицей морской. Почему же Пушкин исключил этот эпизод в дальнейшем? Да потому что вкус у Александра Сергеевича был отменный. Он почувствовал, что-то не то. Продвинутые друзья поэт, конечно, будут веселиться. Эка ловко наш араб вставил в текст пресловутую попессу Иоанну. Прикольно!